мы вернемся к посланию к Коринфянам, и наше общество имеет очень много похожего с этим обществом, с тем, что было в Коринфе в то время. Коринф даже в древнем мире было известно своим, как сказать, безнравственный образ жизни, безнравственная обстановка. Там очень много проблем было на сексуальном плане, и гомосексуальность, и развод, и всякого рода извращенство было в Коринфе. И даже вот можно было обзывать человека в то время и сказать, что вот ты коринфянин. И это означало, что вот ты человек, который безнравственный, аморальный. И поэтому, когда Павел здесь, в 7 главе, начинает говорить о браке, нам нужно обратить внимание. Потому что те проблемы, которые были в то время, это те же проблемы, которые есть в наше время. Я хочу сказать, что то, что Павел учит о браке, он основывается на том, что Иисус учил о браке. И вы не смущайтесь, когда будете читать 7 главу, иногда встречаются такие фразы, что вот я говорю не Господь, вот Павел говорит, что это я говорю не Господь. Или в 25 стихе, я не имею повеления Господне, а даю совет. И мы можем относиться к этим словам, к этим высказываниям Павла, как бы, может быть, менее уважительным к словам Иисуса. Но нам не стоит этого делать. Потому что Иисус, на самом деле, он, для него брак была важная тема. Он говорил об этом, но он мало подавался в подробности. И в те подробности, сейчас вы услышите, какой сложной ситуации была в Коринфе. А в те подробности их ситуации Иисус не погружался. Но Павел пишет не меньше вдохновения Духа Святого на теме брака. То, что Павел пишет, это тоже часть Священного Писания. Он всего лишь говорит о том, что это не Господь сказал, это уже я говорю. Но Павел также пишет свои послания в силе Духа Святого. Иногда продаются Библии, где вот слова Иисуса в красном. Но слабость вот такого Библии, что это дает впечатление, что вот эти слова отличаются от других слов, которые есть в Библии. Да, слова Иисуса, они важны, но все остальное Писание тоже богодухновенное. Оно не менее богодухновенное, чем слова Иисуса Христа. Поэтому учение Павла о браке так же авторитетно, как и учение Иисуса Христа. Поэтому есть что учиться здесь, и есть что то, что мы можем применить в своей жизни. И сегодня мы не успеем всю 7 главу, мы только вот малую часть немного посмотрим. Но я думаю, что Бог все откроет, и это будет нам полезно. Давайте перед тем, как прочитаем, мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Твое Слово неизменно. Что Святой Дух вдохновил авторов, которые писали, и они записали именно те слова, которые Ты хотели, чтобы мы сегодня читали. И я благодарю Тебя, Господь, за это послание от Тебя нам. И что Твое Слово, оно жива и действенна, и оно имеет место в нашу жизнь. Дай нам, Господь, обратить внимание. Открой нам, Господь, вот Твои слова, чтобы мы видели и слышали и понимали. Дай нам, Господь, силу применить это в своей жизни. И я прошу, Господь, тоже, чтобы Ты помог мне, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы я мог, Господь, говорить те мысли, которые от Тебя и угодно Тебе. Мы просим и молимся обо всем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы прочитаем первые 7 стихов. Послание к Коринфянам, первое послание, 7 глава.
«О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но в избежании блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе.
Так что здесь начинается новая часть письма, и если раньше Павел реагировал на то, что вот то, что принесли ему новости от домашних воинов, они рассказали ему новости, то, что происходит там, и он учит им, соответственно, тому, что он слышал. А сейчас он говорит, что вот о чем вы писали мне. Это уже что-то, которое они писали ему. И здесь интересная ситуация, потому что мы имеем ответы, но не имеем вопросы. Но в большинстве случаев мы можем догадываться, какие были вопросы по тем ответам, которые Павел дает. И первые два вопроса, на которые он дает ответ. Первый вопрос – это нужно ли жениться верующим или выходить замуж? Нужно ли это верующим людям? И второй вопрос, который мы сегодня не рассмотрим, но с 25 стиха, это нужно ли девушке, девственнице, нужно ли им выходить замуж? И мы уже говорили, что Коринфия это было место, где очень плохие нравы. И нам нужно тоже иметь это в виду, когда мы читаем то, что здесь написано. И второе, что мы должны иметь в виду, и это ситуация вообще с браком в то время. И было очень много, как бы, большая путаница, связанная с браком, и в обществе в целом, и в церкви. Как правило, общество всегда влияет на церковь на той или иной степени. Как бы мы этого не хотели, все равно это происходит, и идет какое-то влияние. И я у Джона МакАртура читал как бы вот о браке в то время. А в то время не было как бы одни правила о браке. И на самом деле существовало как бы вот четыре вида брака, можно сказать. А многие люди в это время были рабы, и для них брак как таково как бы не особо существовал. Потому что если ты держишь коровы, ты не женишь их друг на друга. Ты не выдаешь их замуж. Ты просто их перекрещиваешь. И поскольку вот рабы, быть рабом, это значит быть как домашнее животное. Это ужасная ситуация. Ну, и для рабов была ситуация, когда хозяин хотел, чтобы они были вместе. И иногда это было их желание. Даже есть слово «контубериниум», вот это означало жить в одной палатке. И это как бы то, что считалось как брак среди рабов. Но опять-таки, так как они не имели выбор сходиться, они не имели выбор, когда им расходиться, если перепродали вот этот раб другому хозяину, то и, соответственно, вот ты сменишь сосед по палатке, и то, что можно было считать брак, распадалось. Ты просто был невольно. Ты не имел участия в своей судьбе, по большому счету. И имейте в виду, что многие из ранних христиан были из рабов. Потому что две трети людей населения в то время это были рабы. И многие в церкви были рабы. Так что были бы люди, которые вот были в такой ситуации. Было второй вид брака, это называлось усус. И это как бы вот чуть выше, но это тоже среди простых народов. И это, наверное, то, что мы бы называли гражданский брак. Это когда люди жили вместе один год, и потом в конце этого года считалось, что это муж и жена. И наверняка тоже в церкви были вот такие люди из такого прошлого, что у них никаких бумаг нету, просто вот считался, что вот это муж и жена. И Иисус не говорил о таких людей. Но Павел здесь говорит об этом. Был третий вид брака, тоже сложным названием, коэмптио ин манум. Но здесь проще. Если у тебя не хватает денег, а у меня две дочери, я могу продать свою дочь. И я получаю деньги, она получает муж. Вот все просто. Если мои финансовые дела страдают, то вот продам дочку или две, или получаю прибыль за это. Но это тоже считалось, что ты отдаешь свою дочь замуж. И четвертый вот вид брака. Это вот, наверное, ближе к тому, что, к чему мы привыкли. И это в основном как в высших эшелонах римского общества вот практиковалось такое. И в этом вид браки она называлась конфоретио. Был обмен кольца. Они положили их на ту же палец, что и мы положим кольцо. Потому что один из их философов говорил о том, что есть нерва, которая идет вот с этого пальца на сердце. Поэтому вот на этот палец ложится кольцо. А там обязательно был торт. Они носили вот эту фату. Была музыка, держали руки. Все очень знакомо. И на самом деле много элементов нашего церемонии бракосочетания идут не из христианской культуры, а из римской, из языческой культуры того времени. Еврейская свадьба, на самом деле, продлилась 7 дней. Наша свадьба гораздо больше похожа на римскую свадьбу. Но все это, чтобы сказать, что очень запутанная ситуация была с браком в то время. Тоже хочу сказать, что мне кажется, то, что вот много элементов нашего церемонии бракосочетания идут от язычества, это не значит, что вот это плохо, что мы сочетаем браков так, что мы используем эти элементы, мы передаем им уже новый смысл, христианский смысл. Кольцо – это просто напоминание, это знак верности друг друга. Но это говорит о том, что не это важно в свадьбе. Не вот эти элементы составляют свадьбу. Есть люди, которые говорят, что мы не можем жениться, потому что нет денег сыграть свадьбу. Но поймите, что не в этом суть свадьбы. Во все вот эти празднества, в торте, в кольцах. Суть свадьбы – это обещание, которое мы даем друг другу перед Богом и перед свидетелями. В этом суть свадьбы, что Бог сводит два человека, они принимают обязательства друг другу и перед Богом и перед свидетелями. Вот это суть свадьбы. И мне кажется, иногда мы препятствуем тех, которые вот должны жениться. Мы препятствуем им, и наша культура препятствует, потому что есть какое-то ожидание, что должно быть церемония. Главное не церемония, главное то, что мы обещаем Богу. И эта римская культура, она повлияла на церковь. Люди там были новые верующие. Церковь существовала недолго к тому времени. И влияние мира все-таки почувствовалось. И то, что Павел учил, он учил не для того, чтобы изменить закон, чтобы изменить общество, но чтобы держать то, что Иисус учил. О чистоте браки, о важности браки. И давайте мы посмотрим быстро, что Иисус учил о браке. Мы буквально, наверное, 1-2 стиха посмотрим. Матфея 19 глава, с 4 стиха. Иисус отвечает на вопрос. Он говорит, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей,
и будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Первое, что мы можем видеть в учении Иисуса о браке, что брак – это от Бога. Это Бог сводил вот этих людей. Брак – это Божья идея. Это не просто человеческая идея, что вот хочу жить в браке, буду жить. Когда перехочу жить, могу оставить это. Нет. Брак – это придумал Бог, не человек. Второе, что мы можем сказать, что брак – это между одним мужчиной, одной женщиной. В течение истории были попытки расширить это понятие, но то, что Иисус сказал, что один мужчина, одна женщина. Третье, что мы видим здесь, что брак – это неразрушимо. В Матфея 5 глава, 31 по 32 стих написано, «Сказано так, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Бог не изменил свои отношения к разводу. То, что написано, что Бог сочетал, того человек да не разлучает, она – это вечная истина. И четвертое, что брак – это только на эту жизнь. Иисус сказал, что вот «Ибо в воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии, на небесах». Что брак – это земное дело, не небесное дело. Так что Иисус не очень много подробностей давал о браке. Он не говорил о четырех видах брака, он не говорил, что делать в этой ситуации, он не говорил о том случае, где вот один неверующий, другой верующий, и что делать. А обо всем этом говорит Павел здесь, в этой главе. И нам тоже нужно иметь в виду, что наше общество имеет тоже во все вот эти пункты, наверное, о которых мы говорили о браке, об Иисусе, учение о браке. Наше общество занимает противоположные позиции по большому счету. Что брак это от Бога, наше общество считает, что вот мы вольны решить этот вопрос. Выходить мне замуж, жениться мне или нет. Когда мне разорвать этот брак? Вот это мой выбор, общество говорит. Иисус говорит, что это между одним мужчиной и одной женщиной. А общество говорит, что вот, ну это так старомодно. Общество гораздо более позволительно в том, что могут быть и любовники, и могут быть и какие-то связи. Но это не учение Иисуса. И о том, что брака нельзя разрушит, не разлучает людей, которые Бог соединил, об этом и говорить не надо. Мы все знаем, что уровень разводов у нас очень высокий, больше 50%, больше половины браков распадается. И учение мира, отношение миру к браку, она так же, как в Коринфе повлияла, так она повлияет на нас. Что мы слышим все вот эти вещи, и мы видим это, и это вокруг нас, и мы начинаем думать, что да, я имею права на счастье в своем браке. И если я несчастный в своем браке, это повод найти другого человека. И мы принимаем вот эти лжи, вот то, что против учения Иисуса Христа, мы можем очень легко это воспринимать. И нам нужно понять, откуда мы берем свои понятия о браке. Мы берем их действительно от Библии, от учения Иисуса, от учения апостолов. Или мы берем их из нашего окружения, от тех людей, которые вот от тех мнений, которые распространяются, которые имеются вокруг нас. Хорошо, посмотрим непосредственно на то, что Павел писал здесь. Павел начинается, то хорошо человеку не касаться женщины. И здесь интересная фраза. И Я думаю, что если его буквально принимать, то на этом закончится человечество, что вот вообще как бы нехорошо касаться женщины. Хорошо не касаться, даже вот не прикоснуться. А, ну, не все так просто здесь. А, и вообще как бы во всех этих стихах пишется очень деликатно. Я не знаю, я не достаточно специалист, чтобы сказать, дело в переводе или дело в том, как было написано в оригинале. Я знаю, что на английском переводе они более буквально переводят. Наоборот, как бы переводят по смыслу. В русский очень буквально переводили. И здесь как бы еврейский фраза, который говорился о сексуальных отношениях. Можно смотреть другие места Писания, я не буду смотреть сейчас, где это более понятно. Но это евфемизм. Ну, говорится вот такими словами, а имеется в виду что-то другое, которое вот труднее сказать напрямую, которое может быть не так прилично. И везде здесь как бы очень деликатный язык используется. Мне нравится на самом деле, мне кажется, это уместно. Но чтобы нам понять, о чем речь, нам нужно понять, что здесь говорится о сексуальных отношениях. Что хорошо человека не иметь сексуальных отношений с женщиной. То есть остаться один. Не жениться. Павел говорит, что хорошо не жениться. Но он не говорит, что это лучше, чем выходить замуж. Он не говорит, что вот это единственное состояние. Он не говорит, что это более духовное состояние. Он не говорит, что брак это хуже или неправильно. Мы посмотрим дальше. Но он говорит, что вот безбрачие имеет место на свете. Она имеет место. Это тоже хорошее состояние, в котором человек может быть. Почему он говорит об этом? А евреи, наоборот, учили, что если человек не женится, то это грех. И у некоторых евреев был список 7 грехов, за которые не попадешь на небо. Первый из них было не жениться. Второй из них было, если жена не имеет детей. А это считалось непослушание заповеди Бога, что вот идите, распространяйтесь и умножайтесь. Поэтому евреи считали, что все должны выходить замуж, все должны жениться, что нет места для безбрачия. А Павел говорит наоборот, что вот это хорошее состояние, это нормальное состояние, это можно. И это правда, что Бог, когда сотворил мир, Он сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника. И это правда, что нам нехорошо, как люди, когда мы одни. В то время не было других людей. Бог создал Еву для Адама, как помощница. Но это не единственная возможность для нас иметь другие люди, которые имеют участие в нашей жизни. Нам не обязательно быть одному, даже если у нас нет мужа, даже если нет жены. Нам также нехорошо одному, но мы можем иметь друзья, мы можем иметь семья, то есть родственники. Мы можем иметь церковь, братья и сестры по вере, которые также участвуют в нашей жизни. Псалом 67, 7 стих написано, «Бог одиноких вводит в дом». И это очень хорошее служение для семей, которые имеют вот дом, очаг свой, домашний. Вводить туда одиноких людей. Людей, которые не имеют мужа или жены. И берите их в свою семью. Пусть они будут часть твоей семьи. Приглашайте их в гости. Общайтесь с ними. Дайте им место, где они чувствуют себя как дома. Это огромное благословение для них, и это будет огромное благословение для вас. То, что Бог подарил вам семью, подарил вам место, это то, что вы можете поделиться с другими и включить других в это. И это огромное служение, которым мы можем служить друг друга. И даже если мы одиноки, если это то, что Бог дал нам на данный момент, или вообще, может быть, это наш дар безбрачия, Бог наполнит наши нужды, Бог пошлет нам людей, которые заполнят вот этой нужды, и Бог сам может заполнить все наши нужды. Так что Павел говорит, что это нормальное состояние. Но не говорит о том, что это более духовное. И, кажется, в церкви тоже было такое мнение. Наверное, и поэтому они задали вопрос. Потому что в ответ настолько вот это, не знаю, каша, которая варился вокруг брака, столько и морально, сколько распадения браков, сколько вот проблем в этой сфере, многие в церкви начали учить, что вот более духовно, самый духовный путь – это быть одиноким. Это не жениться, не иметь мужа и жить один, служить только Богу. И это учение касается церкви, и мы чуть позже мы увидим, даже вот даже пары, которые супружеские пары, попадали под этим учением. И возник вопрос, может быть, нам тоже жить, вот как бы, как будто нету мужа или как будто нету жены. Так что Павел говорит, что вот быть одиноким – это нормальное состояние. Но второй стих он пишет, но в избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Безбрачие – это хорошо, это нормально. Но есть определенные искушения, которые постигают человека, когда он в таком состоянии, а которые легче переносятся женатому человеку или замужней женщине. И не думайте, что Павел здесь как бы сводит все, вот брак, брак только полезно, потому что вот здесь можно избежать сексуальных искушений. Что вот здесь есть место, где можно, и поэтому вот брак только вот такой цель служит. Можно читать то, что Павел пишет в послании к Ефесянам, 5 глава о браке. И здесь гораздо шире картина, как бы для чего брака, почему она. Мы не будем смотреть сегодня, но посмотрите дома, если вам это интересно. Павел не предлагает брак просто как вот способ решить эту проблему, чтобы человек не горел, чтобы человек, вот это единственное, мне нужно поскорее жениться хоть на кого, чтобы вот эту проблему разрешить. Нет, брак гораздо серьезный, имеет гораздо большее значение, чем просто вот предохранитель от такого рода искушения. С 3 по 5 Павел дальше как бы ставит условия на то, что он говорил, что хорошо человек не касаться женщины. 3 стих. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте, в молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушали вас сатана невоздержанием вашим. Опять очень деликатно эта тема касается, но я думаю, что все понимают, о чем идет речь. Что некоторые хотели внести принцип безбрачия, не касание женщины, хотели внести это уже в браке. И я даже слышал от людей, может быть, больше более православный подход к жизни, который считает, что все вот эта сфера жизни, это все грязно, это только вот для зачатия детей и все. А так как бы не надо вот этого. Надо избежать вот этого. И даже в браке как бы вот говорят о том, что вот это только для зачатия детей и все. Это не учение Библии. Библия учит наоборот, что мы должны служить своим партнерам, своим телом. Мы должны предоставиться им. Это часть нашего служения друг друга в браке. Павел говорит, что это нормальная, здоровая часть супружеских отношений. Также воздержание от супружеских обязанностей может использоваться во время конфликта в браке как оружие. Что вот не допускаем, потому что вот конфликт, ты мне не угодил, и все. Это тоже неправильно. Павел пишет об этом здесь. Что это не должно быть оружие в наших конфликтах. Мы принадлежим друг другу. и ничего не должен менять это, кроме как одно исключение, о котором он говорил, что есть времена, когда нужно молиться и поститься. И в Ветхом Завете можно найти такие периоды, где воздержались люди, потому что было особое время общения с Богом. Но потом снова вот вместе. Шестой стих говорит: «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». У Павла, видимо, к этому времени не было жены. И идут много споров, был он вообще когда-то женат. Кто-то говорит, что он был членом Санхедриона, и туда входили только женатые люди. А мы не знаем. Не знаю, может быть, у него была жена, она умерла. Мы не знаем об этом. Но здесь он говорит о том, что вот, чтобы были как я, то есть без жены, не имея жена. Но он говорит, что это дарование от Бога. Большинство людей все-таки выходит замуж или женится. Но есть люди, которые действительно имеют такой дар. И очень часто здесь общество тоже вот поднимает свой голос и говорит, что вот, ну человек не женатый уже столько лет, и человек не замуженный столько лет, ну это ненормально. И родители начинают давить, и все вокруг начинают давить. А Павел говорит, что это дар, это дарование от Бога. Мне кажется, это тот дар, который никто не хочет иметь. Но, тем не менее, если это дар, это что-то, которое приносит радость тому, которому действительно это дано. И я думаю, что мы можем сказать здесь? Что нам трудно представить, что вот это может быть благословение от Бога. Что то, что Он не даст нам жену или не даст нам мужа, что это может быть Его благословение для нас. Мы смотрим часто на таких людей, общество смотрит на таких людей и говорит, что вот несчастные, вот не состоялась жизнь. Но с точки зрения Библии мы не можем так сказать. Павел говорит, что это дарование, это что-то благо, которое Бог дает. И Библия очень ясна о том, что вот, помните, когда Павел, когда у него было жало в плоти, и Бог не снимал это с него. Бог сказал ему, что он сказал? Он сказал: «Довольно для тебя благодати моей». Мне кажется, так же, вот, если мы в состоянии безбраки, и, может быть, мы этого не хотим, может быть, наоборот, это наш дар, мы радуемся этим. Но Бог говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Вам не обязательно нужно, чтобы был муж, вам не обязательно, чтобы была жена рядом, чтобы ваша жизнь состоялась, чтобы она была полной, чтобы вы жили жизнь с избытком. Потому что Бог говорит: «Довольно для тебя моей благодати». В другом месте, 2 Петра, он говорит: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребно для жизни и благочестия». Бог сам дает нам все, все для жизни и для благочестия. Бог вполне достаточно, чтобы удовлетворить все наши нужды, все наши желания. И если Бог призывает нас к безбрачию, или если мы находимся в этом состоянии на сегодняшний день, то Бог исполнит наши и физические, и эмоциональные, и все наши нужды. К сожалению, брак стал очень часто идол в нашем обществе. Что это то, что вот надо. И многие люди живут свою жизнь или часть своей жизни как бы в ожидании. Что вот, вот когда выйду замуж, тогда жизнь начнется. Когда будет рядом со мной муж, когда будет рядом со мной жена, тогда я могу начать служить ему. Тогда я могу начать вот то и то и то делать. И они как бы живут свою жизнь как бы в ожидании, что вот в этот момент я могу начать. Брак уже стал для них идол. Потому что Бог говорит, что вот довольно для тебя благодати моей. Ты можешь жить полноценной жизнью сейчас, сегодня, без никого. Я достаточно. Испытывайте меня в этом. Я достаточно для вас. Часто, когда люди ищут себе партнера на жизнь, они думают, что вот будет человек, который поймет каждую мою мысль, который вот без всякого эгоизма безотказно будет помогать мне и слушать меня, всегда будет благословение для меня, никогда не подведет меня. Я хочу вам сказать, что таких мужей нету, и таких жен тоже нету. Есть Иисус Христос, который никогда не подведет нас, который поймет каждый наш мысль, который понимает нас, который любит нас полностью и без всякого корыста. Есть Иисус Христос. Но если мы наложим все вот это, все, что Он дает нам, если мы ищем и требуем это от человека, мы будем несчастны, потому что человек не в состоянии давать это. Мы должны приходить к Богу, женаты или не женаты, замужны или не замужны. Мы должны приходить к Богу и получить от Него. И в наших отношениях мы должны быть готовы давать. Не требовать от наших партнеров. Не быть в этих отношениях, чтобы получить, а чтобы наоборот давать. Делиться тем, что Бог делил с нами. Очень много лжи вокруг вот этого. И Голливуд, и телевизор, и все остальное проповедуют о том, что вот только вот здесь будет удовлетворение в жизни. Только от хорошего мужа или хорошей жены. Тогда мы можем сказать, что жизнь состоялась. А Бог говорит, нет, я достаточно для вас. Это дар, если я даю вам быть в этом состоянии, пребывать в этом состоянии. Это мой дар на этот момент вашей жизни. Не откладывайте жизни на потом, когда вот будет вот партнер рядом со мной, кто-то рядом со мной. Живите сейчас, уповайте сейчас на Бога. Ищите Бога для ваших нужд, и Он вас не подведет. Давайте мы вместе помолимся. Господь, слава Тебя за Твою любовь. И я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты придумал брак. Я благодарю Тебя, Господь, за мою жену. И я благодарю Тебя, Господь, за всех браков, которые Ты позволяешь. Людей, которые сводишь, Ты сводишь, Господь, и даешь им друг друга. Но я также, Господь, благодарю Тебя за тех, которые не имеют мужа и не имеют жена. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что есть место для них. И их жизнь может быть не менее счастной, не менее полной, не менее удовлетворенной. Потому что Ты, Господь, достаточно для нас всех. Прошу, Господь, чтобы Ты помог нам иметь правильное отношение к браку. Чтобы мы уважали и дорожали брак, чтобы мы понимали, что мы не имеем права разлучать то, что Ты соединил. Дай, Господь, нам силу на это. Дай нам, Господь, силу любить хорошо. И дай нам, Господь, радость в том состоянии, в котором мы находимся сейчас. Женаты, не женаты, замужны, не замужны. Дай нам, Господь, радость в этой ситуации. Дай нам искать Тебя в этой ситуации. И дай нам, Господь, служить Тебе, в каком бы положении Ты ни положил нам на сегодняшний день. Дай нам радоваться и служить Тебе. Мы просим и молимся об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.